самого начала такой привычки, что у вас малейшая обязанность записывать то, что я сейчас буду говорить. Просто потому, что основные мои соображения по этому поводу уже опубликованы. С одной стороны, в журнале «Вопросы философии», там это был 92 год, 7 номер. С другой стороны, кое-где еще до сих пор продается такой альманах, который называется «Иное». Четырехтомничка в разных таких странах авторов. И там вот в один из томов входит как отдельная прошуточка. Моя же статья на эту тему. «Вопросы философии», в общем, основная прописи. Что же? У них основные тезисы, которые здесь важно понять. Во-первых, вера, не даже чисто психология познания, не есть некая неполнота знания. Вера есть способ обращения человека с тем знанием, которое у него появляется. Вера – это реакция человека на информацию. Не восполнение недостатка информации, а реакция. Дело в том, что человек не считает себя нужным реагировать на все то, что он знает. Множество есть таких вещей, на которые я не реагирую никак. Информация ко мне поступает, но это не имеет ценность на окраске для меня. Не получает это знание, которое я не поставляю в некую аксиологическую систему координат, ценностную систему координат в моем сознании. Ну, скажем, я слушаю новости, и мне определенно сообщают, что завтра будет решающий матч чемпионата страны по футболу. Если я фанат футбола, и я вдруг узнаю, как, я подумал, что это через неделю, это оказывается вот уже завтра. Для меня это знание, оно очень важное, оно влияет на мою жизнь. Я тоже хватаю трубку телефона, начинаю звонить, там, Маша, прости, я не смогу завтра прийти на свидание, потому что вдруг Саша. Звоню Саше, Сашенька, прости, я завтра не смогу прийти на свидание, потому что будет Маша, а сам на самом деле на футбол. То есть это знание, которое повлияло на всю мою, весь мой страдалитный. Но если я как на дело отношусь равнодушно, то вот эту информацию в меня вложили, она мои реакции не вызвала. Почему? Потому что если я фанат, я, скажем, верю в победу Спартака. Да? Верю не в смысле просто, что я предполагаю, что я активно этого желаю. Я болельщик, соболезную. Если я не фанат, в таком случае для меня эта информация не имеет жизненного значения. В области религии то же самое. Вера есть реакция, личностная реакция человека на то знание о Боге, которое у него появилось. Знаете, есть некое знание, которое идет вот на периферии сознания, на полочку кладется, и оно там лежит. А вот акт веры – это волевое усилие, которым я это знание о Боге переставляю с периферии его сознания, его центр. И говорю, вот это вот есть тот стержень, вокруг которого я буду строить свою дальнейшую жизнь. Однажды у меня был такой случай, я провел такой экспресс-социологический опрос. Дело было в Тбилиси, пригласили меня, значит, лекция местного университета и духовной академии. А лекция-то была с ноутера по меня, и между тем однажды мне говорят, я себя не хотел бы завтра пойти в русскую школу в Тбилиси, в урок с утра там посетить. Но в тот день у меня был приступ тупости, поэтому я согласился. Потому что я не понял, что означает русская школа в Тбилиси. Это, конечно, казалось азербайджанской школой. Все те, для кого грузинский язык не родной. И вот захожу я к этим детишкам. В Ирине, естественно, в 11 класс. Представляете себе, и кавказцы, 11 класс, и врага придете себе. Вот там чуть не калашникову пошло все. Вот. И азербайджанцы, мусульмане были. А я в таком вот виде к ним заявляюсь, вот сейчас вот дети по Ирине, я вам скажу, как же. В общем, встреча не была очень теплой, ласковый прием поначалу. Мы смотрим друг на друга, но я понимаю, что здесь про любовь Христову, спасение во Христе говорит бессмысленно. Вот. Ну, я вспомнил такую исконную историческую детскую мудрость, вот, что начало, что дружба начинается от не с улыбки. Хорошая мальчишеская дружба начинается с легких потасовки. Вот. Подраться – это лучший способ познакомиться. Девочку спросить, что делать. Первый шаг покажет. Вот, так же я решил с ними пообщаться, посмотрю на них и говорю, ну слушайте, вы кто вообще? Вы люди или вы кто? подумали люди, а что? Либо я их не знаю, я даже не сомневаюсь, кроме сакинцев или правда. Но они подумали, обидеться на меня, так что я обидеться. Начинают спрашивать, а что ты нас так обидел? Я говорю, ну, это правильно, люди выйдут. Человек любому сакинцу, если что разумно, если вас, то вас, а вас. Что я сейчас проверю вашу подобность? У меня там первый вопрос. Чтобы понять этот вопрос, небольшой теплый, еще более далекое прошлое. Несколько лет моего детства они прошли в Праге, и там в клубе при нашем посольстве советском показывали американские боевики каждую субботу воскресенье. Эти фильмы не в Москве тогда не шли, не в Чехии тоже не шли, советская страна была. А вот в клубе вот такие закрытые исторические показы были. И понятное дело, что на эти показы в клуб приходили не только сотрудники посольства, но и сами чехи приходили, так те, кто знал. И дипломаты из других посольств, СОВ-блок, посольство Монголии в Праге. Понимаете, где есть Монголия, они такие челюсти посмотрели, понимаете, 70-е годы в Гарри были. Ну, в наш клуб шли там смотрели. Либо эрцы там приходили, поляки, венгры, румыны, это. И вот однажды такой сеанс должен был начаться, зал полный, все были просторные. И вдруг кто-то в посольстве сообразил, что что происходит. Ведь сегодня же красный день чешского календаря. То есть какой-то там революционный праздник мест. То есть советский это не наизусть знаю, но вот то, что вот здесь какой-то там, понимаете, какой-то день рождения какого-то очередного вождя. Забыли. И как же это показывать фильм социального противника в такой-то день? Ну, хорошо получается. Но опять же, будет дело просто в советском кинотеатре, но отменили бы и все. А здесь какой-нибудь дипломат, не только вот наш, а еще дипломат других стран, неудобно вот так прямо в лоб. Поэтому секретарь посольства, то есть исполняющий функцию партнера, называющийся секретарь посольства, выходит на сцену и говорит, дорогие товарищи, мы рады вас приветствовать, замечательный день. У нас в гостях, у нас в клубе. Вообще, знаете, вот обычно нам один фильм показывают, а сегодня у нас так получилось, у нас радость, у нас сегодня в запасе два фильма. Один американский, другой советский. Ну, товарищи, давайте мы с вами демократически решим, потому что демократическая страна же, демократическую систему представляет. Давайте демократически решим, какой фильм мы будем смотреть. Как вас убрать, товарищи, и так. Кто против показа советского фильма? Прошу поднять руку. Понятно было, что голосование было демографским. Как известно, в любом референдуме важнее всего четко поставить вопрос. Ну вот вспомнив этот свой детский опыт, я и в этой школьной аудитории ставлю вопрос. Скажите, кто из вас считает, что Бог был? Как бы вы это ни звали? Христос, Бог, Аллах. Молчание. Значит, все согласны, что Бог есть. Операция, хорошо. И тогда мой третий вопрос. Скажите, а у кого из вас в жизни была ситуация, когда ты хотел сделать гадость и остановился, потому что вспомнил, что Бог этого не велел? Опять взял тишину. И вы не понимаете, что это неразумно. Знать, что Бог есть, что Он дает заповеди. И при этом эти заповеди презирают. Это же неразумно. Вы согласны? Да, серьезно, неразумно. Вот после этого уже лет с Волом нормально уже начали общаться. Те же азербайджанцы оказались замечательными ребятами, очень хорошим разговором с ним получился. Так вот, значит, вера. И сегодня людей не верующих нет, конечно. Все убеждены, что что-то такое есть. Даже когда человек говорит, я в Бога не верю, мне кажется, что не атеист. Атеистов сейчас третий нельзя. Красную книгу носит. Потому что все равно будет шутка. Космическая энергия оказывается кровью его силы для чипа-чапа. Значит, в этом вопрос в том, как ты реагируешь на это знание. Вера и есть такой же вещь. С этим связаны следующие вещи. Во-первых, радикальная субъективность веры. В отличие от научного знания, которое своим идеалом имеет объективность, то есть безличностность, независимость от личностных приходящих факторов, вера – это личностный фактор. Когда речь идет о научном знании, то в классической парадигме научного мышления предполагается, что человек живет по формуле «пришел, увидел, отразил». Вот Ленинская телеотражение знаменитая. Вот для субъект познающий, это вот именно зеркало, которое отражает объективную реальность. И чем меньше личностных искажений это зеркало вносит, ту картину, которую оно отражает, тем лучше. Соответственно, вот научное сообщество входит только тот тезис, который доказан из личностных опытов. То есть, если ты ставишь некий эксперимент, этот эксперимент должен быть воспроизводим. Это очень важная вещь. Научные знания тиражируемые, они воспроизводимы. В отличие от многих очень феноменов духовного опыта, который случается с человеком. получается. Здесь не может быть технологии. Соответственно, если я поставил некий эксперимент, то этот эксперимент должен быть воспроизводим другим человеком. И как бы он от меня не отличался, любой другой профессионал в его уровне должен уметь это сделать. И неважно, русский он или американец, атеист или там, кришнаит, какая у него там сексуальная ориентация, или еще чего-то, что там сейчас интересует кого. Вот все эти вещи, они должны уйти. Потому что в науке есть вот некий идеал такого чистого разума, который как зеркало отражает и события, и активные. В отличие от этого, в акте веры, ну что это означает? Что в акте научного познания любой исследователь, субъект познания, может быть заменен другим представителем, субъектом, представителем того же класса исследователя. Напротив, акт веры, в акте веры, я действую как какое-то незаменимое существо. Там, где никто не может сделать вместо меня выбор. Это мой выбор. Никто вместо меня здесь действовать не может. Следующая особенность, связанная с таким пониманием. Дело в том, что есть такое слово «онтология», учение о бытии. Оказывается, бытие неоднородное. Но прежде всего есть бытие такое полусущее. Помните, у Платона «но» полусущее бытие. Есть подлинное бытие, истинное бытие, вечное, божественное. Так и платоновские мероприятия. Вот эту иерархию бытия, ну, даже у марксистов, как у атеистов, ну, учение о формах движения на теле, тоже предполагает, что есть такие более примитивные, а значит, вот, в том смысле неподлинные формы существования материи, например, вот, физическая форма движения материи, да? А есть более высокие, там, органическая, там, человеческая, социальная форма движения материи, как называют. Так вот, с точки зрения христианства, я предложил такую градацию, иерархию в онтологии уровня бытия. По такому критерию, это степень монологичности их познания человека. Знаете, когда, то есть в коем мире изучаем материал пассивен. Если я изучаю физический мир, то здесь пассивность полная. То есть я беру предмет, я его раскручиваю, раскалываю, ставлю над ним эксперименты. Как говорил Галилей, у Галилея была такая дефиниция. Эксперимент – это испанские сапоги, в которые я зажимаю природу, чтобы заставить ее дать нужный мне ответ. Но если мы обращаемся к миру животных, особенно высших животных, то мы видим, что здесь уже все немножко сложнее. Есть какие-то вещи, которые те же животинки могут только сами нам дать подсмотреть, дать понять о себе. Когда мы обращаемся к миру, скажем, людей, то здесь мы совершенно понимаем, что есть познание, возможно, только в форме диалога. И только если другой человек откроется мне, в таком случае я получу некое глубинное знание о нем. Это такой переход от монолога субъекта к философии откровения. Откровение есть там, где некое бытие само по своей собственной инициативе открывается мне. Во-первых, я не могу поставить эксперимент, если меня интересует, есть совесть от моего ближнего или нет. Не могу капнуть ему на лысину, там, какую-нибудь кислоту, и посмотреть, как он будет реагировать. Значит, здесь то, что человек сам будет открывает, в конце концов. Но не только в этой сфере. Например, область эстетики. Ощущение красоты, ощущение гармонии – это то, что человек сам в себе не продуцирует. Знаете, вы прекрасно знаете, что вы можете пойти в театр большой, заранее настроив себя, я обязан омлеть, я обязан прочувствовать эту симфонию, приходите, а ничего не получается. Значит, есть какие-то вещи, когда от человека не зависит. Вот тоже ощущение гармонии, созвучности, какой-то человечности, тоже приводит к корпусу, к рождению искусства. Это то, что открывается нам само. Был такой незаслуженно забытый богослов по имени Винни-Пух. Он прекрасно это вырезал. Когда Пятачок попросил его сочинить вопилку к дню рождения Ослика Я-Я, Винни-Пух заметил, видишь, что Пятачок, поэзия — это не такая вещь, которую ты идешь и находишь. поэзия – это такая вещь, которая находит на тебя. И единственное, что мы можем сделать, это пойти и встать в такое место, где тебя могут найти. Здесь вот уже такого монолога нет. Здесь надо искать место, где ты можешь быть найден другим иными. Вот есть такое как бы фантастическое переживание природы. Есть, в общем, такое напротив, личностное переживание совести, в области этики то же самое. Да? Вот какие-то содержания нашего сознания властно вторгаются в нас. Не создаются нам, не раскрываются нам, не навязывают себя нам. В области эстетики, особенно это ярко заметно в области этики. Когда голос совести от нас очень жестко требует. Так нельзя, или напротив, в более редких случаях говорит, так надо. Ну и, наконец, когда дело доходит до познания Бога, то здесь тем более такой экспериментальной, технологичной монологичности быть просто не может. Поэтому была фундаментальная ошибка Льва Николаевича Толстого. В своей исповеди он рассказывает, что однажды он попробовал быть православным христианином, и честно говоря, утром я соблюдал весь Великий пост, соблюдал пост, даже в храм ходил, даже причастился, вдруг я не почувствовал ничего. И с тех пор я перестал быть христианином. Понял, решил, что это пустота, это все фальш, за всем этим ничего не стоит. Понимаете, вот здесь он не учел, что все-таки Бог есть свободная личность, и Бог не обязан давать нам познание себя, если мы даже встали в то место, где нас могут найти. Здесь должно быть диалог двух воль, двух свобод. Не только мое произволение, а тем более, если произволение было не очень-то искренне, как может быть в случае Ивана Николаевича Толстого, этого ответа не было. Во-вторых, дело в том, что ответ-то, может быть, и был, но, скажем так, Толстой не смог его почувствовать, не смог его воспринять. И здесь мы касаемся уже следующего. Но следующего аспекта вот этой проблемы веры и знания. Дело в том, что в традиционной модели гносеологии предполагается, что акт познания, он трехкомпонентен, состоит из трех составляющих. Это субъект познания, это объект познания, то, что познается, и это инструмент познания. Этим инструментом может быть мое тело, мой язык, моя математическая модель, те приборы, которыми я пользуюсь. Вот я беру объект исследования, и с помощью каких-то инструментов я заставляю этот объект вернуться нужной ко мне стороной, чтобы это изучить. Но в области духовной все несколько иначе. Дело в том, что фундаментальный принцип богословия гласит, что Бог сам по себе непостижим. Мы, по слову Ильи Богослова, не знаем, что Бог есть, но мы не знаем, что Бог есть. Но при этом, Василий Великий преследует мысль, что Бог, который непостижим по существу, познаваем по своим действиям в Аньян, то есть по своей энергии, по благодати. Значит, мы можем понять Бога по тому следу, который он оставляет в нашем мире и в нас самих. Прежде всего, в нас самих, в евангельскую эпоху, когда человек не в изучении небесных знаний, в отличие от физических времен, открывает Бога и Его волю, а в себе самом. Слово Христово, Царствие Божие внутри вас есть. Это означает, что предметное поле исследования, тот, которого человек должен исследовать, внутриположно по отношению к человеку. То есть объектом религиозного духовного исследования является след Божьего действия, оставленный в душе самого человека. Это означает, что опыт его сердца. Этот опыт причиняется другим, чем-то внешним по отношению к человеку, но опыт-то мой, внутренний. Это означает, что инструменты, которые я могу привлекать для исследования этого опыта, не могут быть чисто внешними. Это инструменты, которые также должны быть внутриположны по отношению ко мне самому. Это означает, что в опыте духовного познания я должен изменять себя самого, чтобы научиться быть другим, чем я был, изменять свое состояние, свое сознание, свое бытие, качество своего бытия, и так, чтобы сделать себя прозрачным для действия иного, иного с большой буквы. Вот это вот и есть акт воли, акт веры, желание быть другим, желание быть открытым и найденным. Но естественно, что такого рода действия, они должны быть, во-первых, свободными, и, во-вторых, имеет какую-то явно ценностную моралистическую окраску. Евангелие очень жестко это связывает. Это не может быть просто какой-то техники медитации, которая не имела бы нравственного значения. Борьба с грехом – это не борьба с невежеством. Борьба с грехом – это не борьба с несовершенством. Борьба с грехом – это именно борьба с неким недобрым уклонением воли. Поэтому даже внутренняя молитва Исихаста – это молитва личностная и молитва покаянная. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Обращение от личности к личности. Отсюда следует, что человек должен пробовать в акте духовного познания сам изменить себя, чтобы затем быть измененным в более глубокой степени. Апостол Павел пишет, что у совершенных чувство навыком обучено различению добра и зла. И вот об этом опыте, об этом чувстве, помогающем различать добро и зло, то есть, что такое добро, что такое зло. В православии, я думаю, можно сказать так, добро есть те действия, которые ведут к обретению Бога, зло есть те действия или состояние души, которые ведут к умалению Богу причастности человека, к утрате Бога, разрыву связи с Ним. И вот это чувство в человеке, да, развлечение добра и зла, совестный да, его можно уподобить глазу лягушки. Лягушка, как известно, видит только те предметы, которые движутся. Или напротив, она видит неподвижную землю только в том случае, если сама она находится в полете. То есть относительно ее глаза должно происходить движение. Вот так же и наша совесть. Она начинает различать добро и зло только когда находится в движении. Если она стоит в статике, она начинает медитацию на тему, что у нее все равно, путь вверх, путь вниз одно и то же, что вверху, то и внизу, и начинает рисовать даосские символы, черно-белые. Вот такой замечательный христианский проповедник Владимир Марцинковский. Уже в эмиграции во Франции с ним произошел такой случай. Он шел по мосту через Сену. Этот мост был известен в народе как мост самоубийц. И у парапета на этом мосту стоял юноша, который явно собирался сделать шаг вперед парапета. Марцинковский подошел к нему и говорит: простите, молодой человек, у вас случайно денег с собой нет? Совершенно неожиданный вопрос в этой ситуации. Говорит: да, вроде есть, потому что не произвели впечатление юноши, который от бедности там кончает жизнь самоубийством. Вот, Марцинковский задает вообще довольно логичный вопрос. Но мне кажется, что деньги вам больше не понадобятся. Подумайте, зачем другом тратки не нужны. И потом Марцинковский предложил: скажите, а могу я попросить вас отложить ваше решение на 5 минут? Или состояние души, которые ведут к умолению Богу причастности человека, к утрате Бога, разрыву связи с Ним. И вот это чувство в человеке, да, развлечение добра и зла, совестный да, его можно уподобить глазу лягушки. Лягушка, как известно, видит только те предметы, которые движутся. Или напротив, она видит неподвижную землю только в том случае, если сама она находится в полете. То есть относительно ее глаза должно происходить движение. Вот так же и наша совесть. Она начинает различать добро и зло, только когда находится в движении. Если она стоит в статике, она начинает медитацию на тему, что воля, что неволя, все равно. Путь вверх, путь вниз одно и то же. Что вверху, то и внизу. И начинает рисовать даосские символы. Черно-белые. Вот такой замечательный христианский проповедник Владимир Марцинковский. Уже в эмиграции во Франции с ним произошел такой случай. Он шел по мосту через Сену. Этот мост был известен в народе как мост самоубийц. И у парапета на этом мосту стоял юноша, который явно собирался сделать шаг вперед парапета. Марцинковский подошел к нему и говорит: простите, молодой человек, у вас случайно денег с собой нет? Совершенно неожиданный вопрос в этой ситуации. Говорит: да, вроде есть, потому что не произвели впечатление юноша, который от бедности там кончает жизнь самоубийством. Вот, Марцинковский задает вообще довольно логичный вопрос. Но мне кажется, что деньги вам больше не понадобятся. Подумайте, зачем другом тратки не нужны. И потом Марцинковский предложил: скажите, а могу я попросить вас отложить ваше решение на 5 минут буквально? Я не буду звать полицию, уважая ваше решение, собственно, права человека на свете. Да. Но могу ли просить отложить на 5 минут, вот здесь кварталом ниже по течению, квартал бедноты, ну и сходить туда, отдать этот ваш кошелек, а потом вернитесь и делайте, что хотите. ним уж согласился, пошел туда, в этот квартал, но назад уже не вернулся. Понятно, что в ту минуту, когда это делал, этот жест добра, жест милосердия, все-таки в его сердце что-то изменилось, и его восприятие мира стало чуть-чуть более светлым, чем оно было час назад. И это спасло ему жизнь. Но опять же, мало вот такой... Да, значит, означает, что человек должен идти к познанию духовной истины не только своим отключенным разумом, но и всем своим существом. То, что отторгается, может быть, в акте научного сознания, как нечто случайное, приходящее, то должно быть, напротив, наиболее активно задействовано в акте духовного познания. Вспомните, в Евангелии говорится, что когда ты пришел к Богу и хочешь принести жертву, и вдруг ты вспомнил, что у тебя дома остались люди, обиженные тобой, то положи свою жертву и вернись домой и примирись с ним. Вот мы понимаем, что это с ним необходимо, это акты религиозного познания. А можно ли себе представить, что аналогичный совет висит у входа в физическую лабораторию? Если ты пошел ставить эксперимент, то вспомнил, что у тебя кто-то там из ближних тобой обижен, вернись назад, примирись с ним, и только после этого держать включать синтезатор. Значит, человек должен целостным, как целостное существо, идти к целостной истине. Не только своим разумом, но и всем своим бытием, своими чувствами, своей совестью. Ну а теперь мы должны коснуться уже еще двух вещей. Первое. Слово «познание» радикально отлично традиционному. В том смысле, когда традиционная культура в него вкладывает, и современная. Так или иначе, в современном обыденном мышлении, познании, это соответствует той информации, которую я имею о неком событии, самому этому событию и предмету. Значит, познание – это знание о. На библейском языке, эсхатическом, слово «познание» имеет также другой смысл. Познание есть соучастие, сопричастие. Когда мы читаем в книге «Бытия», что Адам познал жену свою Еву, то мы не имеем в виду, что мы читаем какие-нибудь из тех учебников, которые мы кормим сегодня в наших школьниках. Вот. Речь идет о реальном соединении сопричастия. Значит, поэтому познание Бога и познание о Боге – это совершенно разные вещи. Кстати, ее не надо забывать, потому что в каком-то смысле мы сегодня, скажем так, вы сегодня знаете о Боге больше, чем любой другой слов. Вы более точно богословские формулы употребляете. Это любой богослов, я ручаюсь, там не знал термина «будет экстазирован». А у вас ведь язык даже не становится, когда такое словечко произносите. Или какое-то там словечко типа «перихорезис». Вот в этом смысле таких отвлеченных знаний о информации о Боге у нас, конечно, больше. Но в смысле познания самого Бога, конечно, мы их поднять не даем себе других послуг. Вот когда мы говорим об акте веры, смысл этого акта, построил апостол Павел, стоит в том, когда через веру вашу, силу и Святого Духа, да вселится Господь в сердца ваши, вселится Христос, изобразится Христос в сердцах ваших. То есть предел веры – это рождение Христа в душе человека. Значит, не отключенные уже знания, а непосредственно сопричастие, соединение с Отцом. В связи с этим необходимо сказать о том, что само представление об истине достаточно резко менялось за последние столетия. В эпоху античности и Средневековья истина – это характеристика самого бытия. Сегодня истина – это характеристика наших представлений о бытии. Для христианина истина онтологична, а не гносеологична. По слову Христа, аз есть путь истины и жизни. Поэтому познание истины есть приобретение другого, нового бытийного опыта. То, что называется на языке православной мысли «обожение». Вот воля к обожению и есть вера. путь движущих обожжений. Поэтому мы с вами можем вспомнить слова апостола Павла. Я знаю, в кого уверовал. Разительная форма, в которой вера и знание выступают как нечто единое. Я знаю, в кого уверовал. Послание к евреям апостол Павел дает такое определение веры. Вера есть осуществление ожиданий, славянские обличения вещей не видят. Чего ожидает христианин? Символ веры нам поясняет чао жизнь, воскресение мертвых и жизнь будущего века. Это фундаментальная особенность православия, то, что жизнь вечная, в православии это не только жизнь за гробом, это не только жизнь будущего века. Жизнь будущего века возможна и доступна уже здесь и сейчас. Не случайно каждая наша литургия начинается с праздничного лобуса, благословенное царство Отца и Сына Святого Духа. Это царство уже здесь. Оно не только возвещает нам нечто будущее, а по слову Христа достигло до вас Царства Небесного. Обратите внимание на то, что в молитвах евхаристического канона во время анамнезы священник вспоминает не только Господи, как ее смерть и тридневное воскресение, Спасителя Вознесения, и так и диссонация сидений и так далее, но вспоминает еще и второе славное пришествие Христа. Заметьте, какая странная вещь. Вспоминает такое воспоминание о будущем. Вспоминается второе славное пришествие Христа. Царствие Божие, Царствие Вечное, в церкви как бы уже наличествуется, приживается к наличествующей. Значит, в акте веры осуществляется ожидаемое. Или вот обличение вещей невидимых. Кстати говоря, вот это место очень важно для того, чтобы отличить качество перевода. Когда новый перевод вам какой-нибудь попадается в руки на русский язык или на какой-то другой язык, то обратите внимание, в протестантских переводах практически всегда будет некорректность. Они скажут, вера есть уверенность в том, на что человек надеется. Уверенность, а не осуществление. То есть у протестантских переводов и современных переводов слишком часто подчеркивается психологический момент. А у апостола Павла это онтология. Вера – это онтологическое событие, которое будущее делает уже присутствующим в сердце этого человека. Обличение вещей невидимых, если хотите, неделение ликом. Эти вот невидимые структуры бытия, они поступают и становятся ощутимыми и зримыми. Вообще, на самом деле, самое главное в жизни человека вообще невидимо. Мы не видим друг друга, что мы видим только кожные покровы друг друга, но мы не видим ни чувств друг друга, мы не видим разума друг друга, мы не видим самих себя, свое собственное я, свою душу мы тоже не видим. Мы не видим Бога, мы не видим законов Вселенной, между прочим. Те самые законы, которые познает наука, оказывается, наука тоже занимается всегда только невидимым миром. Потому что науку интересуют законы, а которые Кант, законы астрономии, не написаны огненными буквами на небесах. Самое главное в мире невидимо. Невидимо. И вот в акте веры, то есть в том акте, в котором человек изменяет свой опыт, свой способ восприятия вещей, ему открывается то, что незримо. Это не визионерство ни в коем случае. Прежде всего, это, давайте я скажу страшное слово, но в современном все-таки мире важно им грамотно владеть. Задача веры — создать миф. Миф не в смысле, вот выдумка, басня. Вообще говоря, о современной философии, культурологии, философии того же. Миф — это способ очеловечивания мира. Миф — это наделение человеческим смыслом, узнавание человеческого смысла в окружающем мире. Задача мифа — не познать, не в смысле вот узнать, как и что происходит тогда. Миф мыслит не в категориях причинности, миф мыслит в категориях телеологии. Не почему, а зачем. Ради чего? В чем смысл? На языке православной мысли можно сказать, что вот, как бы, задача веры — это познание промысла Божия. потому что задача пророка, человек, который пытается угадать, познать волю Божию, промысел Божий, не в том, чтобы предсказать ход событий, нет. Пророк — это не футуролог. Задача пророка в том, чтобы распознать волю Божию, то есть смысл, что Господь желает нам сказать тем самым. Поэтому любой из нас, по слову апостола Павла, все мы, народ избранный, народ священников, пророческое служение, присуще каждому христианину, священническое служение. Каждый из нас обязан быть пророком в том смысле, что он должен распознавать смысл того, что происходит в его жизни. Пусть это будет пророчество, обращенное назад, не в будущее, а назад. Понять хотя бы, что с тобой в прошлом происходило, рука Божия тебя в прошлой жизни вела. Тут в Пастернака есть такие строчки, там, не единый старинный, в больнице есть, в котором это как раз очень хорошо показывает. В мельчайшей доли соты все оправдалось и сбылось. Вот акт веры есть наделение механической вселенной или механической истории. История есть некое механическое равнодействующее множество подсознаний, даже не столько сознаний, сколько подсознаний. В этом механическом космосе важно увидеть живую и любящую волю, которая наказует и врачует, и утешает, и будоражит. Это и есть назначение веры. Итак, вера говорит, в отличие от науки, вера говорит не о том, что есть. Вера говорит о том, что должно быть. Это главное различие между вот таким научным мышлением и нравственным мышлением. В природе нет категории долженствования, нет категории долга. Природа не знает зачем. Там, где появляется категория зачем, ради чего, там мы имеем дело уже с нравственным и религиозным мышлением. Разница между ними прекрасно видна из одного диалога, который имел место между создателями современной физики Нильсом Бором и Вольфгангом Паули. Однажды был семинар по философским проблемам современной физики в Копенгагене у Бора, и там возникла дискуссия о соотношении религии и науки, современной науки. Эту дискуссию потом уже Бор во время прогулки с Паули продолжает. Они идут по набережной Копенгагенского порта. И Паули говорит так: смотрите, то, что этот корабль входит сейчас в порт, можно описать двояк. Можно описать так: внутри этого корабля есть двигатель внутреннего сгорания. В нем происходят такие движения, которые передаются потом на систему трансмиссии. Там эти движения передаются на винт, который вращается вот так, производит какой-то там реактивный импульс, и таким образом корабль движется. Это будет научное описание. Но его же движение здесь можно описать иначе. Можно сказать, что этот корабль был зафрахтован такой-то компанией для того, чтобы перевезти какой-то груз из Канады в Копенгаген. И поэтому этот корабль сейчас движется здесь. Это будет религиозное описание. Религия здесь там, где есть категория целеполагания, телеология. Есть там, где зачем. Мы не можем сказать, что Волга должна впадать в Каспийское море. Мы не можем ее не наказывать за то, что она впадает в Каспийское море, а не в Аральское, вопреки желаниям среднеазиатских президентов. Мы не можем ее награждать за то, что она впадает в наше родное Каспийское. А вот там, где есть что-то о человеке, о свободном духовном существе, которое метафизично, не сводится к физическим процессам, потому что у него есть категория цели. Там мы эту категорию можем использовать. Там речь идет уже о целеполагании, соответственно, о религиозном опыте, о религиозном осмыслении всего происходящего. Поэтому если для историка светского при анализе, скажем, событий Октябрьского периода 17-го года важнее понять, почему это произошло, какие движущие силы привели к этому, для христианского мыслителя, наверное, важнее понять, что хотел Господь нам сказать вот этими событиями, которые в хаосе, как будто по независимых чешских воль, проложили себе дорогу, и сказать хотя бы словами Волошин. И из недр обугленной России говорит, ты прав, что так судил. Это будет именно актом веры. В следующий раз тогда мы с вами будем говорить уже о на святоотеческом материале, как там понимается, акт веры и путь веры. Пока вопросы есть, пытайтесь все. В индуизме человек не более чем частицы космоса, потому что языческие философии не знают идеи трансцендентного творца, который возвышается над миром и, соответственно, возвышает свой образ в этом мире человека. Человек частиц, Божий Бог — это космическая энергия, и человек частиц космоса, не более того. Ну и поэтому, как бы, на самом деле, он волен совершенно правильно обращаться к этому миру. В джайнизме, скажем, считается, что он должен там максимально с ними аккуратно обращаться. В даосизме, например, он надо, скажем, знаете, есть такая трапеза китайцев, которая на вкус европейцев будет слишком экзотична. Поедают мозг живой обезьяны. Тебе ее приносят, скрывают, человек не пишет, не читает. Для европейцев это почему-то неприятно. Для китайцев просто что из неприятно? В чем проблема? Мы часть природы, в природе естественно, что тебе пишут обезьяны, зачем мне пишут? Что естественно, то не безобразно. Поэтому здесь может быть вот как бы вот натурализм может быть просчитан совершенно по-разному. Что же касается джайных, между прочим, то бывали случаи, когда христианские миссионеры доводили джайну до ока простым путем. Микроскоп показывали им воду, которая. То есть у них же даже воду надо через материю пропустить, через наличку, чтобы отцы лишние какие-то коньяки, живые существа не остались. Говорит, уверен, что это уже вода без жизни. Да, говорит, уверен, доучились там 10 лет, допустим. Да, смотрел по рукам, на микроскоп смотрели, что их там жизни еще. Сколько ты живых существ не знаешь. Принимаешь себя и думаешь.
А вот почему христианская традиция все-таки вот отношение к живому миру, не то чтобы, ну просто как бы вот вопрос прошлый мир.
Потому что христианство, важнее всего отношение с людьми.
Понятно.
Вначале, если мы научимся жалеть людей, тогда уже можно будет ставить вопрос только на отношение к Божьему. Пока, к сожалению, говорил Руссо, в наше время любят негров вместо того, чтобы любить ближнего. Точно так же и здесь. Те люди, которые так заботятся о животных, весьма часто бывают весьма равнодушны к реальным людям, которым могут помочь. Знаете, когда остаются там всякие питомники, там дома придут для кошек и собак, а в итоге людям оказывается здесь невозможно жить рядом с этими питомцами. Конечно, это какая-то очень извращенная. Да, проект пафос. Пафосское образование вообще правильно. Весь динамизм западной цивилизации, который, между прочим, сегодня как раз способствует выживанию уровня общества, в том числе людей. Простите, но если бы этой цивилизации не было, то по-прежнему была бы дикая детская смертность, там, смертность природы для женщин.
Ну понятно, ну передачу как-то выступали. Там как раз в следующий раз, по-моему, вопрос был насчет животных, и там один ученый, изучающий животных, он вообще назвал животных, как наши рельефы или ресурсы, что-то вот так. Вы как христианин считаете, что это так?
Это же чисто рельефы и ресурсы. Конечно, рельефы и ресурсы, они бывают очень вкусные. Нет, знаете, я думаю, что православие должно быть такое, сентиментальность. Да, человек гораздо выше. Значит, это в пользование нам дано. Владеть им, охраняем его, разделаем. Другое дело, что просто надо вот себя помнить. Нам все время стоит, но вы тем самым виноваты в экономическом кризисе. Нет, простите, не христианство это виноват. Речь создала постхристианская цивилизация. Потому что человек в христианском, еврейском понимании, арендатор земли, тебе выдан талант, и ты должен его с одной стороны сделать. Но при этом ты должен помнить, что это не твое, ты должен отдать отчет. Вот что произошло в последние столетия? Прошло в последние столетия, но может быть только раз два. Вот то, что человек начал ощущать себя не арендатором, а хозяином земли, потому что он стал атеистом. Я никому отчета не буду давать, а поэтому возьму сейчас, что возможно. Вот, ну, простите, это уже антихристианская идея. И христиан в этом винить совершенно ни к чему. Вот, и кроме того, все-таки давайте не будем забывать, что именно в Индии худшая экономическая обстановка, чем где-то там. Потому что там как раз самое безобразное. Но технологии. Там наибольшее число экологических катастроф происходит. Да. Знаете, это издалека кажется, что это такое красиво. Да.
Еще последний выпуск.